Лиго, дорогие друзья, здравствуйте, с вами вновь ежедневный подкаст Константина К. С вами я, Константин К. А что еще-то, да? Правильно? Так, ну что? Как ваши дела, дорогие друзья? И есть ли кто-нибудь тут? 2000 я добавил из... Помните, мы не досидели настроение какое-то в разговорном. Напоминаю, я когда говорю, что у нас ежедневные стримы, я не лукавлю, они действительно ежедневные. Просто не все из них разговорные. Вот, мы вчера смотрели, продолжали аниме, потом еще по заказу Леми смотрели фильм «Вундеркинды» про писателя странного, который странно поступает с мертвой собакой. Ну и вот. В межподкасте у нас был донат один от анонима, 500 рублей с покрытием комиссии. На вечер мало, наверное. Ты что не спишь? Это девочки спят. Мальчики мониторят ситуацию с Ираном и Израилем. Потому что вероятность сдохнуть в пепле ядерного огня увеличилась. Как это? Как его? Наступает день, неделя еще одного конфликта. Вероятность сдохнуть в пепле ядерного огня увеличилась на 76%. Так, здравствуй, Константинка, здравствуйте. Пришел ваш неповторимый зритель. Здравствуйте. Так, ну давайте тогда, раз уж донатов в межподкастах у нас не особо, у нас настроение с предыдущих стримов, давайте тогда пробежимся по повесткам дня, благо их накопилось, по-моему, изрядное количество. Освободить от налогов темнокожих предложили в Конгрессе США. Конгрессвумен от демократов Жасмин Крокет нашла способ искупить вину США за рабство. По ее мнению, в качестве репараций нужно освободить от налогов афроамериканцев. Ну, я думаю, что не стоит освобождать от налогов всех афроамериканцев. Просто если они не хотят платить американские налоги, то, пожалуйста, чемодан вокзал Африка. Африка их всех ждет. Всех афроамериканцев, все, кто считает себя афроамериканцами, мне кажется, их всех ждет Африка. Легко и просто. То есть, пожалуйста, в Африку, там будет меньше налогов. Может быть, вообще налогов не будет, я, честно говоря, не знаю. Я смотрю, мне все время в ТикТоке попадаются вот эти американские и великобританские случаи. Честно говоря, я не то чтобы поклонник вот этой так называемой американской свободы вот в том виде, в котором, по крайней мере, она мне попадается в ТикТоке. Я не знаю, есть ли где-то по-другому, потому что то, что мне вот в ТикТоке попадается, мне так кажется, что это прям совсем не то, что я хочу видеть. Прям оголтелое бесконечное хамство от всех и всем. То есть свобода как-то определяется не тем, чтобы каждый свободен жить и самореализовываться, как он хочет, в рамках границ других людей, чтобы не мешать им жить. Такое ощущение, что там свобода начала проявляться, просто свобода вот делай, что хочешь. И я как-то не хочу жить с людьми, которые делают, что хотят. Мне в этом плане, я не знаю, и, честно говоря, мне просто ближе как-то Германия, где все вот по правилам, по струночке, вот это мне ближе как-то. Я так думаю, мне так кажется. А вот эта свобода, она какая-то, прям совсем. Просто то, что я начну описывать, это будет либо, расизм, либо еще что-то. Какое-то вот все плохо. Какие-то вот психопаты, которые требуют, убери машину с парковки, потому что я здесь 20 лет живу, а тебя я не помню. Какие-то психопаты, требующие, чтобы люди убирали посылки со своего крыльца. Какие-то психопаты, требующие, чтобы человек украсил свой дом к Пасхи. Сейчас я видел ролик. Просто какая-то конченая пришла такая. Слушай, ты лузер. Почему у нас все соседы украсили свой дом к Пасхе, а ты украсил всего одним венком? Почему некрасиво? Вот какие-то такие. Видите, классическая Карен. Если вы не знали, да, у них есть миметичное название таких качающих права женщин. Это вот такие типа разведенки. Где-то 50-60 лет, не разведенки, в общем, такие женщины белые, которые качают свои права, которые вот явно поехавшие на всю кукуху, типа нашей Кати Лель, там, типа нашей Юрия Лозы, вот какие-то, совсем шарахнутые на голову, вот, и они права качают, у них называется это Карен, типа вот классическая Карен. И вот. Покупай Ripple, пока дешево. Вчера он упал на 17%. Кукол, с удовольствием куплю Ripple. Ну на что? Ну на какие шиши мне покупать Ripple? Я не понимаю. Кукол, ну на какие шиши? У меня нет. Ну нет у меня денег. Я не понимаю, как вот люди там типа... Нет, я, конечно, могу, в смысле, там, когда говорят, начинать свою финансовую грамотность, свое инвестирование, свое криптоинвестирование можно начинать там со 100 долларов. Ну, я могу, да. Не, ну, со 100 долларов я могу. Хочешь, я могу на 100 долларов купить. 100 долларов у меня есть. Я могу на 100 долларов купить Ripple. Но я, мне кажется, не разбогатею на этом. Мне придется холдить этот Ripple. Ну, что, через год у меня будет... 117 долларов, ну, если он вернется к тому этому, то что? Просто вернется к тому, ну типа, в чем прикол-то? Больше, чем 100 долларов у меня нет. Я не знаю, вот когда говорят, ой, там, типа, акции можно начать хоть со 100 рублей. Да можно, конечно, начать хоть со 100 рублей. Ну, и приведешь, через 50 лет у тебя будет 2000 рублей. Прекрасно. Но начать-то ты можешь только со 100. Фаргот Машин 100 долларов, а может после стрима еще кино? А давайте после стрима кино. Спасибо огромное, Фаргот Машин. Посмотрим обязательно после стрима кино. Крейзи Камикадзе, привет. Почему, когда ты вертишь головой, что часто происходит, то твой микрофон не ловит голос? Я постоянно слышу то тихий, то нормальный, то громкий звук. Очень стало это напрягать. Ты 10 лет стримишь, а микро нормальный так и не купил. Я специально зашел на рандомные стримы, непопулярные даже. Так там таких проблем нет. Как так? Почему тебе никто не сделал замечания? Твои зрители говноеды? Крейзи Камикадзе, этот микрофон, он отличается от тех микрофонов, которые ты слышишь в других стримах популярных подкастеров. Ты можешь также оценить их студию, вот, где они сидят и где они стримят, и мои условия. И дело в том, что мои условия, начиная с Вьетнама, в котором я купил этот микрофон, они накладывают на меня определенные ограничения. И из-за этих ограничений я купил специфический, крайне низкочувствительный микрофон. Максимальное качество звука которого достигается только вот в небольшом вот этом вот пучке. Вот здесь. А когда я поворачиваю голову, как ты правильно замечаешь, звук, естественно, падает, куда-то уходит, вот это все. Благодаря этому ты не слышишь всех звуков, что у меня здесь есть вокруг. Я, к сожалению, за все вот эти 10 лет, что стримлю, я не стал популярным, и поэтому не смог себе позволить купить студию, обустроить что-то еще. У меня был хороший звук и все остальное, например, в стримбудке моей. Вот. Я к ней долго шел, но теперь, к сожалению, у меня стримбудки нет. И я живу в таких полевых мобильных условиях, и у меня все время есть дополнительные звуки. И если вот ты меня слышишь, когда звук пропадает, ты можешь мне сказать, что звук сильно проседает, когда я поворачиваю голову. Я, конечно, постараюсь этого не делать, постараюсь поменьше вертеть башкой. Это, в принципе... решаемо, да? А вот по части того, что я, если когда-нибудь отыгрываю какую-то сценку и поворачиваю голову, то с этим я ничего поделать не могу, потому что вот ты слушаешь, и звук, тем не менее, у тебя удобоваримый. Если я поставлю те самые микрофоны, которые есть у всех остальных, шурики, я могу накопить на них денег, я могу их поставить, но ты будешь слышать меня ровно, но и помимо всего меня, ты будешь очень ровно слышать гул. Освещение, очень ровно будет слышать гул холодильника, очень ровно будешь слышать гул кондиционера, лай собак. Вот это все ты будешь слышать. А я взял такой специфический микрофон, который все это отрезает. И он берет вот этот только вот небольшой пучок. Благодаря тому, что он берет вот этот небольшой пучок, который перед моим лицом, который закрывает мое лицо, ты слышишь только мой голос, а не все остальное. Я перед тобой этот выбор не поставил, и перед слушателями не поставил этот выбор, слышать ли фоновый весь звук, но при этом слышать меня ровно. Вот. Я решил, что так изначально лучше. Что лучше чище мой голос, при условии, что я не верчу головой. И, в принципе, я могу стараться не вертеть головой, и голос будет по большей части ровным. Вот. Потому что это зависит от меня. То есть, когда я верчу головой, ты такой скажешь, да прекрати ты вертеть головой. Я такой, окей, все. Я стараюсь не вертеть головой. Потому что с фоновым шумом я уже поделать ничего не могу. Я не могу поделать ничего с кондиционерами, с лающими собаками, с освещением, которое прямо сейчас гудит. Я слышу это освещение. Оно гудит. Если я его выключу, у меня прям наступит тишина. Ну, не тишина, потому что кондиционер. Я имею в виду, что это действительно заметный звук. Вот. И этот микрофон вот сейчас такую проблему решает. Когда ты мог послушать мои Behringer B1 к этому в стримбудке, там был бы получше звук. Просто я зашел к обычным людям с 5-10 стримами и не заметил там проблем. Может, у них действительно тишина? Да, у них, возможно, просто в условиях тишина. У меня в условиях тишины нет никогда. И давай даже смотреть чисто по хронометражу. Вот я сценку какую-то отыграл, там отклонился, вот так вот сказал. Это 5 секунд. И в стриме набирается таких, допустим, эпизодов много из-за того, что я забываю об этом. Но это набирается 10 эпизодов. А теперь представь, что весь стрим у тебя будет идти фоновый шум. Ты думаешь, что это так незаметно. На самом деле это будет напрягать. Потом ты, когда включишь нормальных других ютуберов, ты будешь обнаруживать, что на самом деле у меня постоянный фоновый шум есть. Если ты будешь слушать мой подкаст в наушниках, ты будешь потом снимать эти наушники и такой, блин, а оказывается, это очень долго меня напрягал фоновый шум. Когда ты будешь слушать в машине, ты не будешь понимать, почему ты прибавляешь звук. Вроде бы мой голос слышно. А потом, когда ты заглушаешь мотор и выключаешь мой звук, начинается настоящая тишина, потому что этот фоновый звук, он слышен. Понимаешь? Вот я так принял решение, как профессионал, а как вот, ну, принимающий решение, как занимающийся делом. Я вот принял решение, что лучше я избавлюсь от фонового звука. Это крайне низкочувствительный микрофон. Он по другой технологии сделан. Не те самые, вот как у Юры стоит Шури, как у Кузьмы, там, у всех остальных. Ну, сейчас самый популярный – это Шури. Вы можете увидеть, он так же выглядит, но тут надпись такая «Шури». К нему дополнительный должен быть еще усилитель микрофона идет. И он… Я забыл какой. Но у меня динамический микрофон. То есть у меня, по идее, устаревшая технология. И благодаря этой устаревшей технологии вы меня, когда я близко вот так вот говорю в микрофон, слышите прекрасно, сочно и нажористо. Но стоит ли мне вот так вот отклониться, так сразу звук становится тише. Ну, вот так. Пока никаких других условий нет. При этом я... Мне так нравится. Мне нравится ориентироваться на микрофон. Мне нравится ощущать себя таким радиоведущим. Конечно, когда я отворачиваю голову, я стараюсь. Если я вот так вот делаю, то, в принципе, нормально, да? Но это надо мне учиться. А не вот так вот отворачиваться. У него там еще диаграмма направленности вот такая есть. Он где-то еще вот здесь хватает звуки еще. Таким образом. Разве нет таких, которые охватывают район головы? Да не район головы, у них направленность. Не то, что район головы, а направленность. У этого направленность только сюда. Понимаешь? Если направляться сюда, все будет, все остальные звуки будут слышны. Вот и все. Вот. Даже я еще вот он у меня стоит полубоком, потому что он мог бы стоять вперед, но здесь, когда он прям вперед стоит, во-первых, я в него, возможно, буду посильнее плевать, а во-вторых, по-моему, звук от ноутбука начинает хвататься уже, поэтому ставится вот так. Вот. Ну, в общем, пока в обозримом будущем я с этим делать ничего не могу, я могу только постараться поменьше отклоняться от микрофона. От его направления. Вот и все. Главное, чтобы картинка была 4К, а не звук. Звук не так важен. Костя, а как ты разобрался, что такое Ripple? Я не разобрался. Почему ты считаешь, что звук не так важен? Мне кажется, звук достаточно важен. Мне кажется, звук гораздо важнее, тем более в моем случае. Прям гораздо важнее звук в моем случае. Почему-то мне так кажется. Почему-то я так думаю. Так, я совсем забыл, что я... Настроение. Кто-нибудь может перемотать, во сколько Forgot Mushrooms пришел, какое настроение было? Костя, не покупай Ripple, это секта. Если уж покупать, то монеты L2, решение эфириума, например, Optimism. Optimism. Ребят, ну, у меня все равно в любом случае нет этих 100. Я не буду покупать Ripple и не буду покупать Optimism, потому что я не хочу идти. Ребята, помните, мне кто-то все время... напоминает о том, что я слил эфиры. Я продержал, по-моему, 2 года эфир продержал. 2 года эфир продержал, и как только он вернулся в тот курс, в котором я его покупал, я его сразу же слил. То есть я просто за сколько купил, за столько продал. 2 года я продержал эфир. И люди мне сейчас говорят, что если бы я дольше продержал этот эфир, то я бы получил прибыль. Если бы я его не продал, то никакую прибыль никто бы не получил. Вы, не, это серьезно, я понимаю, это эзотерика, смешно, как слова Юрия Лозы про плоскую землю. Я могу купить кукол на $100 Ripple и на $100 оптимизма, но я не хочу, потому что я потеряю $200, вы тоже потеряете их. Но, извините меня, да, но мне будет плевать, потому что вы мне совет такие дали. Но я потеряю $200. И я буду эти $200 держать бесконечно. Ну, то есть я смогу их захолдить. И да, через 5 лет они вернутся. Но вы хотите такой ценой проверить потенциал оптимизма и потенциал Ripple? Хотите проверить такой ценой? Ну, просто у вас же они есть. Понимаете, у вас есть Ripple, у вас есть оптимизм, потому что вы мне их советуете от чистого сердца. Я куплю. И я не получу. Я получу свое обратно через 5 лет. 3100 было до Машрумса. Так, 3100 было до Машрумса, да? Спасибо. Вот. Я свое верну через 5 лет, но вы в течение этих 5 лет тоже ничего не получите. Оно нужно вам? Ламповый микрофон, получается, освещение еще теплое ламповое накаливание сделать. Теплая лампа накаливания, это моя жопа, она накаляется от всего остального. Это еще поздний подкаст или уже ранний? Наверное, еще не знаю. Костя, а ты живешь в автодоме Volkswagen Crafter? Почему в автодоме Volkswagen Crafter? Я даже не знаю, что это такое. Никогда не видел такого. О чем ты говоришь? Костя, main character в этой говенной игре. Да-да-да, не имеет значения, сколько вы покупаете этого. Я понимаю, понимаете, потому что я во все это не верю, во всю эту эзотерику. Ну почему получается такая херня? Почему все говорят эфир, я покупаю эфир, и вот он никаких движений не делает. Вот он никаких движений не делает, ну никаких прям движений не делает. А я не настолько, понимаете, денежный мешок. Вот если бы у меня были какие-то залежи денег, я бы вложил их реально в криптовалюты, там в какие-нибудь, если еще что-то. Если бы у меня были лишние деньги. Ну, не лишние денег не бывает. Если бы у меня были деньги, которые мне не нужно было бы тратить на еду, на повседневные надобности, то я, ребята, конечно же, вложил бы их. Но я могу сейчас из своего бюджета на еду оторвать. Но я, если их оторву, то я буду уходить в минус. Мне нужно холдить 3-5 лет. Понимаете, я не могу позволить себе холдить 3-5 лет. А вы все время говорите, что речь идет не о 3-5 годах. А оно будет идти речь о 3-5 годах, только чтобы вернуться в тот же самый курс. Я сегодня откупил дно на оптимизме. Главное, потом второе в подарок не получить. Чего? Второе в подарок, я не очень понимаю. Вот, и я ей говорю, я когда куплю, оно сразу все перестанет работать. И мы будем сидеть. Вот как понимаете, вот вся эта просадка биткоина, у меня был биткоин там тоже в районе 30 тысяч рублей. Где-то в районе 30 тысяч рублей. Вот вы помните вот этот рынок, который сидел после вскачка биткоина, когда вот он возрос, а потом рынок сидел. И вот он сидел ровно то время, пока у меня были эти криптовалюты. Он сидел ровно это время. Потому что я не получаю деньги на халяву. А это получение денег на халяву. Я могу получить только за свою работу. Вот Forgot Mushrooms мне спасибо огромное задонатил за то, что я сижу. За то, что я смотрю кино. За то, что я вас развлекаю. Я за это могу денег получить. А просто вложить деньги и получить за то, что подождал, это не работает. Второе дно в подарок. А я не могу за это получить. Понимаете? Ни одна система не будет работать так, чтобы я получил деньги. А в чем отличие окна с вопросом сверху от сообщений в чате? Потому что здесь в чате я могу пропустить и фиолетово забить на этот болт. А вопросы в окне, в отдельном, это отдельные вопросы, меняющие тему обсуждения. Вот мы сейчас, например, про крипту говорим, и меня спрашивают, а что ты знаешь про Ripple? Я в пределах этой темы отвечаю. А ты, например, меня спросишь что-нибудь другое. Например, да что угодно. Я этот вопрос проигнорирую, потому что я говорю про Ripple сейчас, про криптовалюты, про все остальное. Но потом, когда я закончу это говорить, я к твоему вопросу уже не вернусь. Он в чате куда-то убежит. Но зато я зайду в раздел «Вопросы» и отдельно увижу отдельно заданные вопросы. Они никуда не денутся, они в чате не убегут. Что за пивас? Елен? Елен? Олень, в смысле? А по какой цене ты купил эфир? В 2017 он стоил 45, а сейчас 2976. Слушай, ну, блин, я сейчас не смогу посмотреть. Я купил на хаях, прокатился на нях. Вот, можешь посмотреть, вот посмотреть две высшие точки вот в предыдущих годах, чтобы было вот между ними разница в 2 года, высшие точки в предыдущих годах. Ну, 2017. Ну, смотри там где-нибудь, 2019-2021. Две высшие точки. И вот в этих двух точках я купил и продал. Ну, не в высших точках, в смысле в равных друг другу точках. Вот. Потому что я не получаю денег на халяву. Никогда в своей жизни не получал денег на халяву. Ты покупал эфир не в то время, надо покупать в определенное время, а никогда... Ну, вот видите, вы всегда говорите. Вот ты сейчас говоришь мне. Ты сейчас мне говоришь купить Ripple. Я бы с удовольствием, я могу тебе легко доказать. Я говорю, алды, которые сюда придут, не дадут соврать. Просто сейчас алдов нет, не то время. Алды придут. И они тебе скажут, что я, все, что я говорю, правда. Что я покупал, и мы все вместе сидели на низах. И вот ты мне сейчас говоришь купить Ripple. Понимаешь, я не хочу доказывать это своими деньгами. Потому что у меня их нет. Если бы я был чуть-чуть зажиточный, я бы тебе доказал. Я бы сейчас купил на 100 тысяч рублей Ripple и сидел бы, ждал, пока ты не сдохнешь с голоду, если у тебя все в Ripple. И ты бы заходил ко мне и молился, чтобы я продал свой. Потому что как только я продам, оно взлетит. Понимаешь? Как только я продам, оно взлетит. Но у меня, к сожалению, нет денег, чтобы тебе доказать это. И я не хочу своими деньгами рисковать, чтобы тебе что-то доказать. Вот в чем мякотка. Ты думаешь, что там есть какой-то смысл? Там нет никакого смысла. У нас даже была шутка такая, вон, видите, вон, я олд, я подтверждаю, пусть Костя не покупает. Платите Косте USDT, чтобы USDT не скакал. Алды бдят. У нас даже такая миметичная шутка была, типа, когда курс доллара падал, как, ну, какое-то время, ну, типа, хоть чуть-чуть падает, люди писали мне сразу в чате, Костя закупил доллары. Когда доллар там падал что-то еще чуть-чуть, ну, то есть, ну, понятное дело, что он там флуктуации. Мне заходили люди и в шутку, а у меня их не было, да, долларов. Люди мне в шутку писали, типа, Костя, когда ты уже продашь доллары? И про эфир также писали, когда он у меня был. Мне писали, Костя, ты когда уже продашь эфир? Мы хотим, это, роста рынка. Это, понятно, была шутка, мимас. Но в каждой шутке есть доля шутки. Я ничего никому не доказываю, понимаете? Я не хочу доказывать ценой своих денег. То есть я могу выйти из этого спора победителем, но это спор, как я уже говорил, это игра для тупых, в которой мы оба проиграем. То есть я докажу свою правоту, ты потеряешь деньги, и я потеряю деньги. То есть мы окажемся тупыми. Но я типа победил в споре. Смысл какой в этом? Смысл в техническом анализе по Эллиоту, ты в этом не разбираешься? Конечно, я в этом не разбираюсь, кукол. Я тебе говорю, ты мне сейчас говоришь, покупай Ripple. А эстетик мне говорит, купи оптимизм. И я легко могу доказать, что все, что вы знаете, фуфло. Я просто возьму на все свои сбережения, половину потрачу на оптимизм, половину на кукол, на Ripple. Но дело в том, что ты будешь сидеть в низах, и я буду сидеть в низах, и мы оба теряем деньги. Мы оба не можем пользоваться деньгами, пока не вернется курс на предыдущий, понимаешь? И зачем? Какая победа в этом? Вот в чем смысл моей победы над тобой будет? Ты придешь, такой скажешь, да, Костя, ты был прав. И я скажу, да, я был прав. И оба мы сосем члены, потому что денег у нас нет. Мне не нужна победа такой ценой. Мне не нужна победа любой ценой. В свое время из-за этих костяных разговоров ударился в солипсизм. Лучшие 2 недели моего 2019 года. Еще бы знать, что такое солипсизм. Смена темы. Как жирафы чешут свои яйца, если они у них есть? Конечно, они у них есть. Они как не чешут? Им не надо их чесать. Не все животные чешут яйца. Яйца чешут только люди, собаки да кошки, там, ну, какой-то ограниченный контингент. По всем остальным, по-моему, не нужно никакой, нет никакой необходимости чесать яйца. Ну вот отскочит он и будешь грустить, что не купил. Кукол, ты не понимаешь, что ли, о чем я тебе говорю? Он отскочит обязательно и будет стоить деньги, потому что я его не купил. Но как только я его куплю, он перестанет двигаться. В этом смысл кукол, понимаешь? Это замкнутая система. Он отскочит только и исключительно потому, что я его не купил. Ну, не в смысле, понятно, какие-то будут причины, я имею в виду, да? Но он отскочит, если я его не куплю. А если я его куплю, то он не отскочит никуда. И я никогда не пожалею, понимаешь? Я буду говорить, что ты был неправ. Ты понимаешь, что когда я куплю, я буду говорить, что ты петух. И все меня поддержат, что ты петух, потому что он не будет возвращаться. Он не будет возвращаться, пока я не сдамся через 5 лет и не продам. И в этот момент он отскочит. И ты будешь кричать, что ты был прав. А он отскочил именно потому, что я продал. В этом вся суть. В этой игре нельзя доказать ничего. Я не буду грустить, что я не купил, потому что я знаю, что как только я куплю, он не будет отскакивать. Не отскакивает ничего, что я покупаю. Солипсизм – это философия, что мир крутится вокруг тебя одного, чаще всего херово крутится. Да, да. Я не в эти, понимаете, в эти эзотерические фантазийные штуки, да, вот как это, как Катя Лель, как Юрий Лоза, да, такой смеешься над ними, а на самом деле являешься таким же дурачком. Вот являюсь я таким же дурачком, как Лоза и Катя Лель, да. Но вот я дурачок, вот который Катя Лель и Лоза, а почему, сука, вот когда я покупаю крипту, она не растет? Вот только как только я продаю, она начинает расти. Ну почему? Вот он вроде вокруг меня не крутится. Вроде я и адекватный человек. Вроде я и вижу, насколько Лоза тупая. И насколько Лель тупая. Вроде все это вижу. А чего ж я член это сосу? Почему же денег-то у меня нет? Вот если я такой умный, да хера. Почему же я такой бедный-то? Объясните мне. Если я понимаю, что солипсизм это шляпа. Если я понимаю, что магии не существует. Если ничего этого нет. Да какого хера? Какого хера такие охерительные совпадения? Если ничего нет, а я такой члена умный, то почему же, блин, нет? Как Ripple связан с тобой, это я никак не пойму. Ну, значит, уже никак и не поймешь. В крипте еще можно делать активности в проектах на ранней стадии, потом тебя вознаграждают монетами. Я так на Starknet нормальную сумку поднял. Понятно. Не, ну на всякие-то активности, типа, можно еще майнить, да нахрен мне это нужно. Никак кукол не связано. Никак кукол не связано. Единственное, на что ты на самом деле должен хлопать в ладоши, но ты не хлопаешь в ладоши, потому что никогда не поймешь. Потому что никогда не поймешь. Ты должен хлопать в ладоши тому, что я тебя не слушаю. Вот. Но этого ты никогда не поймешь. Так. Россиянам может грозить уголовная ответственность за сдачу квартиры мигрантам, которые используют ее в преступных целях. Предупреждает юрист. Собственника могут привлечь за пособничество по статье 33 УК РФ. Кроме того, за уклонение от постановки иностранца на миграционный учет владельца недвижимости могут оштрафовать до 4000 рублей. На самом деле это о чем говорит? На самом деле говорит о том, что люди будут сдавать опять, еще больше будут сдавать славянам, еще больше будут сдавать гражданам только РФ, еще больше от этого пострадают иммигранты. То есть теперь еще хуже будет в Москве и Питере, наверное, уже стало. Со сдачей и попыткой снять в аренду квартиру, не будучи светловолосым, голубоглазым гражданином Российской Федерации в кокошнике. Вот и все, что из этого следует. Самый лучший работодатель. Сотрудников Wildberries заставили платить за использование сканеров для чтения штрих-кодов. Теперь они фактически платят за выход на работу, так как сканер их основной рабочий инструмент. Да пошла нам в жопу такая работа. Но с другой стороны, ну не нравится, увольняйся. Да? Ведь в России сейчас самая низкая безработица. Это значит, что рынку требуются трудовые силы. Поэтому, ребята, если вас что-то не устраивает на складах Wildberries, смело на другую работу. Работодатели ждут вас. Им нужны рабочие руки, рабочие силы. Потому что в России самая низкая безработица за всю историю. Добро пожаловать. Кидайте свои, ну, в смысле, бросайте свою работу в Wildberries и идите другую высокооплачиваемую, хорошую работу, где вас будут ценить. Как и всегда и везде. В Россию наладили поток угнанных авто. Около 6 тысяч автомобилей, купленных россиянами в автосалонах ОАЭ, находятся в базе розыска Интерпола, заявил депутат от ЛДПР. Большинство автолюбителей автомобилей было похищено в Канаде, где Интерпол получил заявки на розыск 80 тысяч автомобилей, часть из которых была обнаружена в России. В Канаде? Я бы понял еще, что в Европе, да, воруют автомобили, и, ну, граница России большая. По протяженности можно все это перевозить через многие другие страны. Но из Канады? Ворованные 80 тысяч автомобилей в Канаде? Их же еще и дорого перевезти сюда. Их же просто дорого. И все эти суда, это же, мне кажется, все дико зарегулировано. Все суда в мире, они подотчетны. Есть единая база всех судов. Как вообще можно перевезти автомобиль? Я понимаю, разовыми акциями, как в кинофильме «Угнать за 60 секунд», да, вы там зафрахтовали какое-то судно, супер-дупер по бумагам как-то сумели доказать всем, что это бананы. Но на постоянной основе из Канады везут везти тачки в Россию кораблями. Во Владик везут, так там рынок очень большой. Такой ранний эфир, пришел вот домой, ложусь, хорошего всем вайба. Спасибо, дорогой, спасибо. Видимо, я в этом чего-то не понимаю. Пилоты Аэрофлота перепутали полосу в Шереметьево и сели на ТУ, с которой взлетают самолеты. Аэробус А320 летел из Саратова в Москву. На подлете к столице диспетчер дал команду занимать одну из двух работающих полос, ожидая, что пилоты все же повернут на... Но маневр не случился. Трагедии удалось избежать. Диспетчер понял, что пилоты не захотели поворачивать и запретил всем другим самолетам пересекать центральную полосу. Туда борт Аэрофлота и приземлился. Диспетчер доложил, что полностью контролировал ситуацию и больше не стал акцентировать внимание экипажа на том, что они заходят совсем не на ту полосу. Ну, мне кажется, это нужно как-то наказывать. Ну, что это такое? Что это за пилот? Мы на взлетную полосу садимся. Ну, вы что, в первый раз или что? Но наркоту судами как-то возят, а тут всего лишь авто. Но извините меня, во-первых, наркоту возят маленькими суденышками, во-вторых, там используют подводные лодки, еще какие-то ухищрения. В-третьих, наркоту как? Ее грузят не на берегу. То есть вот у вас кораблик стоит, он не подходит к территории страны, которую всю контролируют пограничники. Он где-то в нейтральных водах. Туда каким-то образом на самолете, да? Сбрасывают с вертолета наркоту в воду, ее с воды подбирают. Потом этот корабль плывет опять к границе США и выбрасывает эту наркоту в воду. А потом ее из воды какими-то мелкими партиями, мини-подводными лодками, еще какими-то ухищрениями там быстро проплыть между береговой охраной, забирают эту наркоту. Потому что наркота – это вообще-то пакетики небольшие. Даже там по 100, по 120 килограмм – это небольшие пакетики. А тачка – это одна тачка. Тачку ты не поднимешь в воздух с территории Канады и не сбросишь ее в воду, чтобы корабль поднял. И потом этот корабль не сбросит эту тачку в воду, чтобы потом кто-то из местных, проплыв между катерами береговой охраны, эту тачку поднял. Это совсем не то же самое, Ласбард, извиняюсь. И доход совсем не тот же самый. В США умер актер и спортсмен О.Джей Симпсон, известный по скандальному делу об убийстве. Да это хорошо, а то все новости читаешь. Умер спортсмен и актер О.Джей Симпсон. Умер спортсмен и актер О.Джей Симпсон. Умер спортсмен и актер О.Джей Симпсон. Если вы не в курсе, дело О.Джей Симпсона, спортсмена и актера, одно из самых известных в мировой юридической практике, где все знают, что это убийца, и он сумел благодаря изъяном в оперативно-розыскной деятельности и лазейкам в законодательстве, уйти от ответственности. То есть его не посадили за убийство его жены, по-моему, ее любовника. И он так и продолжил жить на свободе. Конечно, карьера его закончилась, все поняли, что он плохой, а-та-та. Но тем не менее. Он профессионально играл в американский футбол, сыграл детектива Нордберга в «Голом пистолете», а в 94-м был обвинен в убийстве своей бывшей жены и ее любовника. Присяжные вынесли ему оправдательный приговор, благодаря чему Симпсон избежал смертной казни. Тем не менее, позднее его все же признали виновным в рамках гражданского процесса и приговорили к штрафу в 33,5 миллиона. Спустя 10 лет после этого Симпсон получил тюремный срок в 33 года за вооруженное ограбление, но отсидел из них только 9 лет, поскольку был помилован. Судебный процесс стал одним из самых обсуждаемых в США. Симпсону было 76 лет, он умер от рака в окружении детей и внуков. Видите, ребят? Видите, какой справедливый мир? Карма, карма, о, карма. Карма, 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 конечно. Справедливость, конечно, справедливость. Ребята, зло всегда будет наказано. Напоминаю вам, что О. Джей Симпсон, который убил свою бывшую жену и ее любовника, не сел в тюрьму. А потом сел на 33 года за вооруженное ограбление, из которых отсидел 9 лет за хорошее поведение. А умер он на свободе в окружении детей и внуков в возрасте 76 лет. 76 лет – это преклонный, хороший возраст. Хороший, годный возраст. Долгую, счастливую жизнь прожил О. Джей Симпсон, убийца двух людей и грабитель банков, отсидевший за все вместе в совокупности 9 лет, выпущенный по помилованию. Вот такой вот справедливый, ребята, мир. Смена темы, го по повесточкам. А мы по повесточкам, да. Так, эвтаназия бродячих собак – это дорогое и коррупционное решение. Или почему в Новосибирской области проводят опрос на тему умерщвления бездомных животных? Первый зампредседателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов уверен, что должны возникнуть серьезные вопросы к властям тех регионов, которые запускают подобные опросы. По его мнению, об эвтаназии бродячих псов начинают задумываться лишь в том случае, когда системная работа, прописанная законом, не ведется или ее не желают вести. Ничего дороже, чем отстрел животных в этой сфере, не существует. Если кому-то кажется, что умерщвление животных – это некая бесплатная мера, это не так. Это госконтракты объемом в десятки миллионов рублей, которые будут заключаться с подрядчиками на отлов животных. Это отдельные контракты на закупку препаратов, отдельные на процедуру умерщвления этих несчастных животных, а потом отдельные контракты на утилизацию биологических отходов. Это все в три раза дороже, чем отлов и помещение животных в приюты. Но самое главное, эта процедура неконтролируемая. Они ведь не принесут заказчику отрезанные головы, пересчитайте. Я называю это грандиозным разворовыванием бюджета, отметил в разговоре Тарвазич. Депутат добавил, что назвать такие опросы можно прощупыванием почвы, зондированием общественного мнения. Но сам факт того, что этот опрос возникает, не несет в себе ничего хорошего. Ведь это раскалывает общество. Ну, я вот над этим никогда в таком разрезе не думал, но, видимо, депутат больше понимает в воровстве бюджетных средств. Действительно, да, никто ж не принесет головы подотчетные. Хотя, почему нет? Это раз. Почему, интересно, не принести голову? Почему как-то не доказывать количество умерщвленных животных? Ну, а вообще, да, множество есть таких занятий, как там смена плитки в каждом городе, потому что непонятно, износилась плитка или нет, сколько на нее изначально потратили. Как я уже вам говорил, для того, чтобы восстанавливать экономику, чтобы сжигать деньги, нужны какие-то большие государственные, я бы даже сказал, мировые прожекты, на которых сжигаются деньги безвозвратно. Лучшими способами безвозвратного уничтожения денег, по-моему, на данный момент, являются космос и война. То есть у вас есть деньги в экономике, деньги обесцениваются, потому что вы их печатаете. То есть вот они в год на 7% обесцениваются, потому что вы их печатаете. Люди что-то делают, добавленную стоимость получают продукты их жизни, их трудовой деятельности, хотел сказать, жизнедеятельности. И вот нужно как-то эти деньги из экономики потом изымать. И лучший способ, ну, вообще лучший изначальный способ, конечно, сжигать деньги. Просто взять деньги и сжигать. Но откуда же вы их получите? Как же вы их возьмете, что будете сжигать? На самом деле можно построить космическую промышленность, можно построить военную промышленность, которая сама по себе не придает добавленной стоимости товарам. Ну, что значит добавленная стоимость? Почему деньги, вот они появляются, откуда-то берутся? То есть вы берете, например, дерево, да? Вы платите людям деньги, чтобы они это дерево срубили. Потом они это дерево, из этого дерева производят табуретку и продают за большие деньги. То есть никуда товар, деньги не потерялись. И потом другой человек купил эту табуретку за деньги, и деньги опять появились, и товар, который стал дороже за счет того, что вы приложили к нему усилия. То есть они вот взяли на 100 рублей дерево, приложили свои усилия и сделали табуретку за 200 рублей. И продали ее, эту табуретку, да, 200 рублей, вот, то есть из 100 рублей получилось 200 рублей вот какого-то товара, добавленная стоимость. И эта табуретка осталась. Конечно, она ломается когда-то, но она ломается очень долго. Во-вторых, эту табуретку, условную табуретку, можно перепродать, автомобили перепродовываются, то есть они не исчезают с рынка. Вот она была табуретка, вот она есть, она все ходит, и деньги требует какие-то. А нужно уничтожить это. Лучший способ это уничтожить деньги, это просто сжечь деньги или сжечь продукта, сжечь товара. Но никто не может представить себе как-то просто сжечь телевизоры, сжечь компьютеры и все. Поэтому получается, что телевизоры вот по 20 лет у нас стоят, служат добром, потом еще продаются, даются в наследство, а деньги новые на телевизоры не тратятся. Поэтому надо как-то уничтожить деньги. Как надо уничтожить деньги? Можно их выкинуть в космос. Но не просто пульнуть в космос, потому что люди все сразу скажут, как это вы пульнули в космос? Нет, давайте построим космическую программу. Правильно? Давайте построим космический корабль. Вот. И космический корабль, они стоят дорого. И можно один вот космический корабль запустить, и вот он стартанул и сгорел. Ну, не получилось. И сразу, как с куста, полмиллиарда долларов. Полмиллиарда долларов из экономики исчезло. Они никуда не поступили, понимаете? Вы табуретки произвели, они у людей появились. Люди перестали покупать табуретки, стали хотеть еще каких-то товаров. Им нужно что-то предоставить, нужно экономику развивать, потому что табуретки все еще стоят и никак, падла, не сгниют. А в космос запустили, даже положительно, запустили 3 космонавтов. Они там полетали вокруг Земли в своем челноке в Международной космической станции. Вы скажете, можно научные исследования. Научные исследования тоже приносят какую-то пользу. Вы купили лабораторию, как вот в миллионах Брюстера. Купили лабораторию, построили лабораторию химическую. Думают, вот сейчас сожжем деньги в этой лаборатории, падла. Наняли туда ученых, надо же для виду все создавать. Наняли ученых, а эти ученые в говне моченые взяли и придумали себе Виагру. Еще больше денег. То есть они стали продавать товар, который стоит баснословных денег, еще большая добавленная стоимость, еще выше КПД. И такие, ну, падла, возьмут эти ученые и еще изобретут что-нибудь. Вы откроете лабораторию, они начнут развиваться, они начнут делать что-то хорошее. А когда вы в космос их отправляете, вы такие, вот космическая станция год требует в обслуживании 5 миллиардов долларов. Как с куста. Нету этих 5 миллиардов. Нигде нет больше этих 5 миллиардов долларов. Вот. И война то же самое. Война то же самое. Вы сделали танк, а танк ничего не производит. Понимаете, вы сделали трактор, который стоит столько же, сколько танк. Ну, условно, даже меньше, гораздо меньше, чем танк. Но если вы сделали трактор, то вы посадили в него работника, которому платите зарплату. И этот падлоработник из земли, которая ничего не стоит, и куля семян, который стоит 100 рублей, он, приложив трактор к земле, которая ничего не стоит, и кулю семян за 100 рублей, делает 1,5 миллиона рублей прибыли, потому что посадил, все, взрыхлил, вырастил. Опять деньги откуда-то взялись. Надо их куда-то сжигать, чтобы экономика не схлопнулась из-за бесконечной инфляции. А сделаешь танк, танк ничего не производит. Он только жрет топливо и сгорает в войне. И все. Ракеты еще лучше, дроны еще лучше. Танками же можно их отследить, они же металлические. Ты танк сделал за 100 миллионов, а потом получился от него металлолом. Но металлолом-то получился, то есть не 100 миллионов срезали, а все-таки чуть-чуть. А дроны и ракеты вы сделали, одна ракета какая-нибудь стоит 20 миллионов рублей полетело, взорвалась, нету, все, минус 20 миллионов. А вы спросите, а при чем же все это? А к тому, что это же еще и потенциал для воровства. Если вы скажете, что вы сделали кучу тракторов, вам надо предоставить эти тракторы. Даже если вы сделали их 20 лет назад, этих тракторов, то даже через 20 лет можно спросить, а где металлолом от тракторов? Ну вот вы такие, взяли госконтракт, сделать 100 тракторов. И даже через 20 лет можно спросить, а где 100 тракторов? Вы скажете, ну мы их продали, они такие, а давайте отследим. Давайте отследим. Вот вы 20 лет назад сделали тракторы. Потом куда они перешли? Кому они перешли по документам? Где металлолом от этих тракторов? А вот нету металлолома. И сразу же все вас начпонькивают. Тогда как ракеты. Сделали ракету за 20 миллионов рублей. А сделали вы ее? Не сделали. Она полетела, вас спрашивают, где? Ну, взорвалась. Где? Ну, на поле боя взорвалась. Или на подлете взорвалась. Или ПВО сбили. Никаких следов абсолютно. Идеальное сжигание средств. То есть, понимаете меня, да? Если я какой-нибудь подрядчик и участвую в госконтракте на 20 тысяч табуреток, я должен предоставить 20 тысяч табуреток. Меня в любом моменте можно подтянуть. А если я подрядчик, который делает не спутники связи, они должны связь делать, да? А просто космическая программа на Луну. Я такой, ну, летела на Луну, вон, проверяйте, вон на Луне, смотрите, видите? Вон. Да. Нет, правее. Нет. Да нет, это камень. Вот, да. Это 500 миллиардов долларов. Вот. А ракету, которая в военных действиях, да, танк, он ничего не производит. Даже если он стоит и гниет, это в лучшем случае люди не умирают, да, то танк стоит и гниет, и он никакой добавленной стоимости не делает, то есть инфляции не производит. Вы просто взяли кучу денег, 50-100 миллионов рублей сделали танк, и все. И эти деньги исчезли, они больше не участвуют. Это как вот в той знаменитой криптовалюте, о которой вы все время говорите, биткоин. Почему он не будет никогда дешеветь, если он будет использоваться? Он не будет никогда дешеветь, потому что у него ограниченная эмиссия, то есть биткоинов ограниченное количество, оно закончится когда-то. И все остальное время биткоины будут изыматься с рынка. То есть будут умирать люди, которые имели биткоины, и они похерили свои пароли. Будут винчестеры умирать с памятками о паролях. То есть постепенно биткоин все равно рано или поздно превратится в ноль. Ну, в далеком-далеком будущем. Потому что эмиссии его дополнительной не будет. И он будет постепенно исчезать. И вот поэтому биткоин будет расти всегда. И вот танки, вот деньги, у нас же все время идет инфляция, потому что с этой экономикой не могут справиться. Поэтому идеальный способ это сделать что-то, чтобы народ не бунтовал, на что вы тратите деньги, да, ну, из мировой экономики. И при этом это было видно, и при этом оно не приносило никаких денег само по себе. Само по себе денег не приносит война. Вот оно просто вот стоит, эти агрегаты, и они просто либо гниют, в лучшем случае, если войны нет, либо теряются на поле боя. И это бесконечная дырка, в которой можно воровать деньги. Сколько ты на самом деле танков сделал? Написали 20. Да? На самом деле делали 2 танка. Прошло 20 лет, и спрашивают, а где танки? Потому что через 20 лет, как я сказал, можно про трактора спросить, а про танки как спросишь? 20 лет прошло, где танки? Ну как, на поле боя. Ну и все действительно на поле боя. Исчезли. Все. И вот все вот эти, ну, существуют гораздо более простые. Это война и космос, это способы государственного сжигания денег, куда можно присосаться и не сжигать деньги, а перекладывать их в свой карман. Потому что дыра космоса и дыра войны сжигает деньги по умолчанию. Но никто не может проверить, сколько сжигается денег. Поэтому все остальные, которые в этом не участвуют, которые у большой кормушки не сидят, придумывают другие способы относительно безопасного изъема денег из экономики. Да? Ну, вот эти те самые строительства дорог. Потому что вроде дороги всем нужны, вроде дороги всем важны, а вроде у них и хороший износ. Как я уже говорил, почему табуретка плоха? Потому что если вы купите табуретку в Икее, она может вам прослужить долго. Если вы купите старый телевизор, проигрыватель пластинок, Если не устаревающие телефоны, это то, что все очень долго-долго может вам служить. Вы можете смотреть телевизор, который выпущен 20-30 лет назад. Холодильником пользоваться, который 20-30 лет назад пользовались. То есть у вас появляются лишние деньги. Вы спросите, при чем здесь это? Да, сам холодильник не участвует в придании добавочной стоимости. Но у вас появляются лишние деньги. Вы получаете зарплату свою, и вам нужно что-то новое, на что это потратить. Потому что у вас дом обставлен. В 20 лет назад вы купили хороший телевизор «Грюндик», еще телевизор Gold Star, магнитолу Грюндик, купили хороший автомобиль, какой-нибудь BMW или Mercedes, за ним ухаживаете, ездите, холодильник у вас стоит Бирюса 30-летний. Вы отвратительный человек для экономики, вы просто мразь. Нет, чтобы пойти и купить дешевый китайский, который развалится из-за деньги, и ходить каждый день и новое покупать. Поэтому, ребята, если хотите быть нормальными человеками экономики, покупайте дешевое китайское говно. Вот купили вы за 2000 рублей, значит, ботинки себе. Через 2 недели они развалились, вам нужно еще 2000 рублей. Через месяц они развалились, через 2 месяца еще за 2000 рублей, через 2 месяца еще за 2000 рублей, через 2 месяца еще за 2000 рублей. А вы можете быть мерзавцем, подонком и мразью и купить хорошую обувь не за 2000 рублей, а за 20 тысяч рублей и ходить в ней годами. Вот это вы будете мразь. Прикиньте, вы купили не братский китайский товар, а какую-нибудь итальянскую обувь за 20 тысяч рублей. Хотя это навряд ли итальян. Ну, вы поняли, да? Купили себе зимние ботинки за 20-30 тысяч рублей. И 3 года в них ходите. Вы же мразь. Вы же конченая мразь. 3-5 лет в них ходите. Вы же не сжигаете их, у вас появляются лишние деньги, которые вы можете потратить себе на игры, на все остальное. Вместо этого можно покупать, быть экономным, на самом деле жлобом. Ходите покупать каждые 2 месяца по 2000 рублей китайские шлепанцы, которые будут рваться. Так что выбирайте быть человеком или мразью. Вы сейчас рассказываете, как выйти из капиталистического кризиса. Ой, это то же самое, что и происходило 90 лет назад. Кто? Я рассказываю? Я не рассказываю. Очень важный вопрос. Деньги не хотят тратить на стерилизацию, плюс большой налог на домашние животные, плюс чипирование. Никто не выкинет чипированные животные. Итог не будет беспризорных животных. Ну, да, так депутат и сказал, что отстреливание животных – это дыра. Вот я объяснил, что в этой дыре, если действительно нет умерщвленных голов, то вы просто берете деньги на патроны. На уничтожение биологического материала. А на самом деле никуда. На самом деле в кармашек кладете. Вот. Поэтому и говорят, там же есть какая-то экономистка, которая говорила, что, ну, я уже рассказывал эту тему, что какая-то экономистка написала книгу, о чем в следующем поколении, условно, будут бороться правительства. И она написала эту книгу давным-давно, но она написала сначала как типа прогноз, и оказалось, что она угадала. А она, когда описывала свое, говорила, что вот, типа, сначала были войны, на которых сжигались деньги, да? Ну и воровались, естественно. Потом, как бы, войны, больших конфликтов не было, потом все переключатся, она сказала давным-давно, переключатся на террористов. То есть будет объявленным в мировом сообществе самый главный враг – это террористы. То есть вроде друг с другом не воюем, а вроде бы и с террористами воюем. То есть деньги на оборонку тратятся, из экономики изымаются, мы в себе карманы набиваем, и все хорошо. Какие-то террористы, да? Ну, во всем мире террористы с ними борются. Но самое главное, что она предсказала дальше. Она сказала, что и война с терроризмом тоже закончится, потому что нельзя бесконечно сливать деньги в какую-то одну клоаку. Она сказала, что следующей клоакой, которая будет сжигать деньги, это будет нашествие инопришеленцев. Так называемое нашествие инопришеленцев, либо она сказала просто угроза из космоса. Инопришеленцы — это, ну, смутно так придумать. Угроза из космоса. То есть в будущем власть имущие объявит новую угрозу, на которую нужно будет тратить деньги и сжигать их в печи. И эта угроза будет объявлена угрозой из космоса. Понятно, пришельцы, как я уже сказал, слишком натужно звучит, поэтому, скорее всего, будут объявлены что-то наподобие «к нам летят метеорит, метеоритный дождь, давайте к этому готовиться, давайте делать ядерные бомбы, давайте строить щит вокруг Земли, давайте там еще что-то. И вот деньги будут тратиться на космическую угрозу. И будут там успешно сжигаться. Ну, потому что в космосе все сжигается, все неотслеживаемо. То есть следующая мировая угроза будет угроза из космоса. Честно говоря, мне бы это было гораздо приятнее. То есть рассказывать мне, что есть угроза из космоса, вместо того, что мы люди друг друга режем и убиваем, мне было бы приятнее. Что человечество бы все объединилось, пускай все эти теневые правительства, жидомасоны, рептилоиды, англосаксы и все остальные объединились бы, чтобы нас обманывать, но чтобы деньги наши, нас, этих терпилоидов, пассажиров электората, тратились все-таки не на борьбу друг с другом, да, не на убийство друг друга, а на... Пускай деньги тратятся на вот реально... Давайте вот строить щит от метеоритов, еще какую-нибудь шляпу, посылать туда Брюса Уиллиса с командой этих нефтедобытчиков. Как-то, понимаете, тогда как бы объединиться перед лицом общего, несуществующего врага как-то поинтереснее было бы. Мне так кажется, я так думаю. Мне было бы приятнее в этом мире жить. А вам? Таким вот образом. Найду другого. В России наладили поток угнанных авто. Мы же это читали. Около 6 тысяч автомобилей, купленных россиянами. Мы же читали только что, только по-другому написанная новость. Понятно. Вернемся только в том случае, если будет жить по нашим условиям. В Калининграде две восьмиклассницы ушли из дома, потому что им запрещали курить вейпы. По данным, две 14-летние сводные сестры, Ира и Катя, ушли из дома вечером 11 апреля. По словам родителей, они уже несколько раз ловили девочек на том, что они курят электронки. И когда увидели в очередной раз, решили с ними серьезно поговорить о вреде курения. Разговор не задался. Девочки заперлись в своей комнате. Около 9 часов вечера Ира и Катя ушли из дома, оставив на столе записку, что вернутся только в том случае, если в доме будут действовать их правила. Уже ближе к 4 часам ночи родители девочек обратились в полицию. К поискам школьниц привлекли полицейских и кинологов с собакой. Однако в 600 метрах от дома она потеряла след. Ничего себе, восьмиклассницы! Восьмиклассницы! Обманули кинологическую собаку в 600 метрах от дома. Профессионалы. Аноним, 200 рублей. Спасибо большое за 200 рублей. А забыл сказать Фаргот Машемсу спасибо большое еще с покрытием комиссии за фильм, который мы будем смотреть после этого стрима. Константин, прошел Зельду. Я вот Ботву неделю назад за 190 часов добил и влился в сиквел. Не могу ни с кем поделиться, кроме вас. Дети не поймут. Как? Как это дети не поймут? Это все, что на Nintendo, это Агуша Гейминг. На самом деле, нет, не прошел, я забросил пока Зельду и опять боюсь забыть весь геймплей, чтобы заново не начинать. Но как-то подзабросилась у меня Зельда, Кстати, я не знаю, этот, если вдруг вы не в курсе, Костя у меня сейчас играет, я вчера купил, вчера или позавчера купил, этот, Снус Мумрик, игра вышла. Вот, я вообще думал, давно-давно мы с Костей типа играем в эти игры. Знаете, на самом деле очень мало игр, в которых нет элемента проигрыша вообще в целом. Вот все говорят, Марио, Агуша Гейминг. На самом деле мы очень, наше с вами поколение вообще всех, да, взрослых, мы жестко терпеливые люди. Ну, то есть, Марио — это сложная игра. Она очень сложная игра. Вот, потому что, ну, ее можно не пройти вообще, не тренироваться и не проходить. То есть игр, которые на самом деле такие созерцательные киношки, о которых нас все время пугают хейтеры Sony, их таких раз-две и обчелся. Вот мы играли с Костей в одну игру, и вот сейчас вторую я нашел такую игру, вот прям совсем, да, где и то проиграть можно. Но проигрыш тут не убийство и не смерть, а как бы есть некоторые моменты, в которых вообще, в принципе, можно проиграть. Просто тебя заново начнут запускать. И вот Снус Мумрик, он, если вы не в курсе, это Мумитроль, да? Так дело в том, что он нарисован по классике Мумитроля, то есть по классическим этим иллюстрациям. Был анимешный сериал такой в 90-х или 80-х годах по Мумитролю, японско-французский. Вот. И выпущена игра. Она на русском языке есть. Она выпущена в Steam и на Nintendo Switch. И вот сейчас играет Костя вот в этого сноусмумрика. Ну, там нет врагов, там просто такие вот бродишь, что-то там какие-то типа квесты решаешь и все. Я имею в виду, что на самом деле по-настоящему детских игр, вот прям детских игр, где проиграть невозможно, их на самом деле мало. Всех остальных это просто это полыхает очко. Горит жопа. Я так думаю, мне так кажется. Тебе не должно становиться приятнее жить. Ты должен прямо сейчас понимать, что лучше как сейчас во все времена, чем бросать вызов власть придержащим. Так я-то это понимаю, я конформист. А я что, против этого имею, что ли, что-то скала? Я знаю, я не имею претензий. Я имею претензии только к классической литературе и тому образу, который у меня вот возродился. У меня нет претензий к тому, как приятнее жить. Я просто хотел бы жить в литературе. Я хотел бы жить в мире, в котором у Джей Симпсон сидел бы в тюрьме, мафиози сидели в тюрьме, понимаете? Диктаторы бы умирали не от старости в своих хоромах, да, в кабинетах, чтобы к ним никто не входил. Я бы хотел, чтобы они умирали на виселице, повешенными или с отрубленными головами. Вот. Но это миры только литературы, кино и игр. А так, я как живу, так и живу. И мне, больше всего меня волнует, что у меня денег нет. Костя, а нужно ли подсыпать песок под фундаментную плиту или лить бетон сразу на голый котлован? И каким трактором надо копать, с плоским ковшом или зубьев? Что это за вообще за вопрос насчет плоских ковшей или зубьев? Это какая разница? Какая разница? А, конечно, все по стандарту нужно отсыпать песком под фундаментную плиту. Но слушай, чисто как это, техпроцесс мне, я просто сейчас не помню. Я могу, конечно, посмотреть парочку видосов и себе вспомнить, но все делать нужно по инструкциям, по техпроцессу, который известен. Вот. Не нужно мудрствовать лукаво, нужно все делать по ГОСТам. Выкапывать на нужную глубину. Естественно, прокладывать там песок, потом еще что-то там. Ну, сейчас, благо сейчас есть, ну, не только песок, а как там гравий, песок, гравий. Есть сейчас все эти материалы, которые не позволят расплыться отдельно песку, гравий и всему остальному, вот эти все впитывающие материалы. По-моему, все прекрасно. Ты просто говоришь, что было бы лучше что-то там, но цель равно противоположная. Это не баг, а фича. Не понял, еще раз, ну-ка, скала, давай-ка по-другому, в другом разрезе, не очень понимаю, о чем ты говоришь. Что конкретно в моем посыле есть не бака фича? Желание убивать людей? Ты это имеешь в виду? Или что? Дефицит айтишников. Так, Минцифры утверждает, что количество айтишников в прошлом году выросло, как и их зарплаты. Вероятно, причина этого роста в избытке начинающих специалистов. В целом же на рынке все обстоит сложнее. В опубликованном на днях заявлении Минцифры РФ говорится, что ведомство не подтверждает данные, появившиеся в СМИ, о массовом отъезде айти-специалистов. По данным министерства, 2/3 уехавших айтишников вернулись обратно. А вообще количество специалистов в отрасли за прошлый год увеличилось на 13% и составило 857 тысяч человек. Вот это две трети вернувшихся айтишников, сдается мне, ну, мне так кажется, я не кто я такой, да, чтобы это все анализировать и что-то. Мне так просто как наблюдателю с кухни кажется, что это не достижение российской экономики, а во-вторых, это не потому, что это неподготовленные какие-то соевые программологи. Мне кажется, все вернувшиеся – это жертвы Запада, который вводит санкции против граждан России. Все. Такое мое мнение. Все, у кого не получилось… Ну, не все. Конечно, часть каких-то соевых есть, которые типа… Ой, я хотел, чтобы мне в европейской стране доставляли 24 часа в сутки мое любимое суши. Какие-то, наверное, такие соевые есть. Вот. Но небольшое их количество. В основном все вернувшиеся, это которые просто встретились с проблемами, которые им построили западные эти. То есть, я имею в виду западные страны, просто сделали так, чтобы эти люди не жили здесь. Они им сделали максимально большое количество препонов. Ну, сделали невыносимые условия жизни. Они захотели, чтобы Россия-матушка развивалась семимильными шагами, чтобы интеллектуальная вот эта прослойка вернулась и развивала Российскую Федерацию. Наверное, это хорошо для Российской Федерации, я так думаю. Ну, мне кажется, это очевидно. Конечно, часть какой-то интеллектуальной элиты, это, конечно, соевые. Но в каком масштабе соевые? Конечно, они хотят лавандовый дырявый раф, безусловно. Но они готовы были бы без лавандового дырявого рафа жить, готовы были бы без доставок жить, если бы им конкретно вот прям не закрывали, не пускали их в какие-то страны, не лишали их визы, ВНЖ и все остальное. Поэтому я, честно говоря, не знаю, кто там что преследует, но так кажется, что, видимо, западные государства не хотят российских айтишников. Ну и не только айтишников, а вообще, в принципе, не хотят российской иммиграции, не хотят, чтобы все, кто может уехать из России, на самом деле оставались в России и развивали российскую экономику. И это не политический взгляд. Я просто так, как наблюдатель, я в этом ничего не понимаю, я просто вижу. Просто вижу это и все. Так, ну, имеется в виду, вы скажете, всегда было сложно. Нет, сложнее, чем было до войны. Вот, сложнее. То есть не давать простым людям жить и накапливать, передавать накопление и крепкую семью. Это не побочка от войн и кризисов, это буквально цель. Уничтожение конкурентов, разделяй, властвуй. Войны побочка. А я вообще об этом не говорил. Скала, мы с тобой говорим на разные темы вообще. Я об этом ничего не говорил. Какой разделяй властвуй, о чем ты? Простым. Я вообще термин «простые люди» не употреблял в целом. Мешать. Я об этом ничего не говорил. Скала, я не знаю, с чем ты споришь. Я с тобой полностью хорошо соглашусь, потому что я на эту тему ни сегодня, никогда ничего не говорил. Мне кажется, эта беседа бессмысленна, потому что я на эту тему вообще ничего не говорил. У меня нет никакой точки зрения по этому поводу. Просто никакой. Так, а что у нас настроение? Откуда у нас появилось настроение? Не поняла. Не понял, почему только что было 300 рублей? Не понял. Что произошло? А как они считают? У меня товарищ на неделю из Дубая приехал. Он в какой когорте? Кто считает? Кто считает? Я не понимаю. Извини. Я не понимаю. О чем мы говорим? Кто как считают? Откуда взялось настоящее 8800? Я не понял. Только что ничего не было. Я что, кнопку нажал еще раз случайно или что? Я извиняюсь. Я случайно повторил донат, что ли, или что? Я не понимаю. Я не знаю, я не понимаю. Откуда взялось это? 26, что произошло? Вот 26, я ничего не трогал. Вот смотрю, минус 30, ага. Я просто донат Forgot Mushrooms повторил. Или он сам повторился? А почему он повторился? Так. Кто-то задонатил на Ripple. Да нету донатов. Я и смотрю, донатов. Вот что, блин, я только что, блин, смотрел и, блин. Блин, это что-то беснуется этот. Donation Alerts. Нет никакого доната. Нет доната. Просто счетчик с ума сошел. И все, доната нет никакого. Я не вижу. кто-то задонатил на Ripple. Нет. Последний донат про Зельду. Случайности не случайные, оставляй. Нет, ребята. Нет доната. В смысле случайность? Доната нет. Никакого. Так. Вот была сумма на момент, непонятно откуда появившийся якобы доната, которого не было. Ну что, дорогие друзья, получается, мы на сегодня будем заканчивать наш сегодняшний разговор. Он, конечно, был совсем не длинный. Ожидание его длилось гораздо дольше. Спасибо большое за донаты. Мы отсидели предыдущее настроение. Аноним, $25 с покрытием комиссии. Передаю привет всем работникам ночной смены. Ага. Работникам ночной смены. Казино рекламит вроде. Кто рекламит казино? А, блин, я не ко мне вопрос. Где Милстрой берет деньги на донаты по 1 миллиону? Он рекламит казино, да. Казино. 400-килограммового мужчину, это мы читали. Почти 50% россиянок не пойдут на свидание с геймером, показал опрос сервиса. Среди других отталкивающих хобби стали футбол и коллекционирование марок и монет. Мужчины же не хотят идти на свидание, если среди увлечений девушки бокс, вязание и вышивка. Какая-то тупость вот человеческая, ну реально же тупость. Ну вот смотрите, 50% россиянок не пойдут на свидание с геймером. Почему? Ну, мне так кажется, что тупорылые участники опроса просто не понимают значения слова геймер. Почему не пойти с геймером? Ты хочешь алкаша, который будет тебе бить ебучку, извините меня за выражение? Ну ты настолько идиотина тупорылая, что не пойдешь с геймером, а с кем пойдешь? Тот тебе будет тебе харю бить твою, будет алкашом. Просто геймер сидит себе за компом. Вы скажете, ой, подпивасы. Подпивасы это сидит спокойно дома. Это не пошел лудоман и слил все деньги в казино. Он сидит себе в вонючие танки и играет. Сидит себе дома спокойно, подпивас. Ты не беспокоишься, где он там по тёлкам ходит, по клубам, не на уголовку ли себе. Он сидит себе спокойно, играет в игры. Дальше. Среди отталкивающих хобби. Футбол, коллекционирование марок и монет. Футбол. Я сам не люблю людей, которые в шортиках пинают мячика, да. Мне кажется, их за Роскомнадзор нужно судить. Но тем не менее, футбол – это же спорт. Увлечение футболом, ну, смотреть дома, сидеть, футбол. Где он еще футбол у нас посмотрит? Это не какой-то алкаш просранный, понимаете? Коллекционирование марок и монет, это значит, понимаете, наркоманы не коллекционируют марки и монеты. Игроманы, они тоже не коллекционируют марки и монеты. Конечно, который бьет женщин, он может коллекционировать марки и монеты. Но само по себе занятие, которое подразумевает под собой какое-то вот рутинное, такое малоподвижное занятие, рассматривать марки, сидеть, выбирать какие-то монеты на компьютере, это же вот спокойный образ жизни. Это тот человек, с которым ты как за каменной стеной. И у него, скорее всего, есть доход на марки и монеты. И это не дорогие тачки, это не прошмандовки и клубы, это не казино. Навряд ли он может на марки и на монеты тратить большую часть своего бюджета. Правильно? То есть, ну насколько нужно быть тупыми? Это просто такие, знаете, ой, давайте девочек опросим, какие красные флаги есть у девушек, чтобы с ними заводить отношения. Ну знаете, красные флаги, во-первых, у него есть шампунь. Да, многие считают, что это значит, что он моется, но на самом деле я вижу, что это что, он 250 рублей тратит раз в две недели? Ну ты дура или чё? Это на твоей стороне. Стереотип, навязанный журношлюхами. И в обратную сторону. Мужчины не хотят идти на свидание, если среди увлечений девушки бокс, вязание и вышивка. Ты дебил или чё? Бокс – это спорт. Скорее всего, она будет поджарой. Скорее всего, она будет худенькой, спортивной и красивой. Если ты идиотина, тупорылая, не можешь понять, что от бокса или от тяжелой атлетики женщины не становятся качками. Потому что для того, чтобы стать качком женщине, ей нужно употреблять стероиды. Это профессиональные спортсменки. Полное большинство женщин, не употребляя стероидов, никогда не станет широкоплечей. Никогда. В силу природы никогда. Она может стать только поджарой. Никогда она не станет широкоплечей. Бокс – это значит, что она занимается спортом. Вязание и вышивка. Красные флаги для мужчин не стали бы встречаться с женщиной, которая занимается вязанием и вышивкой.
Ой, Костя, почему все тёлки такие меркантильные? Почему они все ведут запрещеннограммы, показывают жопы, ходят в клубы?
Стой, стой, Вася. Это те тёлки, которые занимаются вязанием и вышиванием?
Нет, я же тех, которые вязанием и вышиванием сразу откинул. Вот, мне нравится смотреть, которые на жопы, а они все шлюхи, которые ходят по клубам. Они там танцуют, значит, с мужиками.
Так может, надо было выбрать с вязанием и... Ну, женщина, которая увлекается вязанием и вышиванием, я тебе скажу, если женщина посидела, значит, на диване, повязала и повышивала, у нее спина заболела, она ни в какой клуб уже больше не пойдет. Есть у меня подозрение от чистого сердца, дурак ты тупорылый, что женщина, которая увлекается вязанием и вышиванием, никогда не купится на мужика за тачку. Вы как-то определитесь, ты какую хочешь. Потому что для тебя все есть.
Это такой, знаешь, терпеть ненавижу меркантильных женщин. Вот, Костя, не знаю, как найти телок, женщин, которым не нужны бабки, которые жопами своими не светят.
А каких еще ты женщин ненавидишь?
Но еще я не люблю женщин, которые читают.
Мне тебе ничем не помочь. Мне тебе ничем не помочь, ты дурак. Ну, ты просто дурак. И это опрос, то есть опросы большого количества людей. Найди другого, чтобы не плакал и не обижался, мерещится. Мэр норвежского города Вадсё договорилась со Вселенной и попросила Еврокомиссию ввести в регионе 26-часовой день. По ее мнению, это поможет повысить значимость местных ценностей, увеличить проводимое с семьей время и привлечь новых жителей. Ну что мне сказать, твиттерская мэрка договорилась со Вселенной, чтобы у нее был день 26 часов. Я сначала подумал, может быть, 26-часовая рабочая неделя. Нет, 26-часовой день. Давайте, ребят, просто добавим 2 часа. У нас будет смещаться каждый раз сутки будут. Непонятно, где у нас будет световой день, непонятно где. Ну, в общем, ход гения. Похоже, что это просто, конечно, журношлюшья байка, но тем не менее. Так... Илья Пономарев в собственном канале опубликовал заданные ему неудобные вопросы. Я бы, конечно, прочитал, но я, к сожалению, не знаю, кто такой Илья Пономарев, вообще не в курсе. Посмотрел на портрет, кто это, вообще не в курсе дела. Надеюсь, не иностранный агент, на всякий случай скажу, иностранный агент. Я не знаю, кто это. Москвичка донесла в полицию на начавшего учить украинский язык сына. 24-летний молодой человек также приобрел Коран, начал читать про дроны, снаряды и мины. Его мать не на шутку испугалась, что сын может замышлять что-то плохое, поэтому попросила его прекратить. Однако парень продолжил заниматься новыми увлечениями и игнорировал требования. Тогда женщина не выдержала и обратилась в полицию. Поздравляем маму, сына с тем, что у них прекрасная, скрепная, хорошая, доверяющая и любящая семья. Любящая семья. Семья – это вообще оплот стабильности в любой стране и в любом мире.
Найди другого, чтобы не плакал и не обижался.
Так она и выглядеть будет на 3 из 10, пишет Тургата. Кто будет на выглядеть на 3 из 10? Мать-колдунью, изгонявшую бесов из 2-летнего сына в элитной гостинице Сочи, признали вменяемой. Следователи в Сочи проверили 32-летнюю москвичку, которая несколько месяцев назад попалась на сеансах экзорцизма. Вместе с 2-летним сыном она приехала на курорт отдыхать, поселилась в элитном отеле и, казалось, сошла с ума. Персонал апартаментов застал женщину за обливанием собственного чада горячим воском. Мальчик истошно кричал, потому горничным пришлось открыть дверь своим ключом и ворваться в комнату. Мать объяснила свои действия просто. Она изгоняла из ребенка чертей. Персонал вызвал полицию и скорую. В итоге на мать-колдунью завели дело об истязании ребенка из-за неисполнения своих родительских обязанностей, но сначала решили проверить ее на вменяемость. Женщину эксперты признали вменяемой, озвучили выводы экспертизы следователей. Она сидит в СИЗО и дожидается суда, а ребенка передали отцу, где он теперь в безопасности. А вот мне интересно, а какие критерии вменяемости? То есть вменяемым или невменяемым объявляется человек только если он может нанести вред себе и окружающим? Ну то есть, ну вокруг нас же ходит много психов, да? Их же не садят в дурку, потому что они якобы не представляют опасности, я правильно понимаю? Ну вот как ее вот вменяемой? Она же причиняла опасность своему ребенку, и мотивировочная часть у нее была явно бахнутая. С другой стороны, мы видим, как я уже говорил, Катя Лель или Юрий Лоза. Вот Юрий Лоза просто говорит, что Земля плоская. И я согласен, что он вменяемый. Ну то есть он как вменяемый? Он невменяемый, по моему мнению, но он не представляет опасности для окружающих. То есть он не кидается с ножом, себе травм не наносит, никому никакого вреда не причиняет, поэтому, ну, пускай бахнутый будет. Катя Лель тоже рассказывает про то, что вот недавно видос вышло, что она оказывается в контакте с 200 инопланетных цивилизаций, если вы не знали. Она на серьезных щах. С 200 цивилизаций. И вот... Но она же тоже не шизоидка, да, то есть она не представляет опасности для общества, поэтому пускай живет вот. Осознание своих действий, пишет любитель пончиков. У тебя есть опыт какой-то? Ты на основании чего ты это утверждаешь? Ну, что значит осознание собственных действий? А человек, который вот видит чертей вокруг, да, гоняется с ножом, он тоже осознает свои действия. Он осознает свои действия, он видит чертей. И вот она изгоняла чертей из ребенка. И ее признали вменяемой. То есть... Она тоже осознает свои действия. Ее признали вменяемой, значит, она осознает свои действия. Но при этом они же, ну, по нашей общественной позиции с правдой никак не стыкуются. Чертей же нет. По крайней мере, мы так думаем. Возможно, она права. Возможно, черти есть. И она... вменяемость – это способность осознавать последствия своих действий. То есть, подождите. Если я вижу всех людей вокруг чертями, просто вот чертями, демонами из ада, что вокруг летают зеленые слоники. Но при этом я беру нож, и я хочу уничтожить чертей из ада, потому что людей считаю чертями из ада. Но я при этом понимаю, что я их убиваю, что я наношу им вред, но я просто считаю их чертями из ада. То я буду признан вменяемым, по-вашему, да? Я же осознаю последствия своих действий. Я просто всех, кого перерезал, я просто всех их считал одержимыми. Я осознавал свою деятельность, да, я их убивал, потому что это одержимые чертями люди. Я их убил, да, вот взял на себя такой грех. Убил, потому что я уверен, что Они одержимы чертями. Я спас все человечество. Осознаю и свои деятельности? Осознаю, да. Я и среди вас, дорогие присяжные, судьи и все здесь сидящие, вижу кучу людей, одержимых чертями, которых бы я и сейчас прирезал. Я правильно понимаю? Небольшая пауза. Становитесь спонсорами на Boosty, дорогие друзья. Благодаря спонсорам на Boosty у нас в начале каждого стрима есть 1000 очков хорошего настроения. Если когда-нибудь спонсоров станет в 2 раза больше, то очков хорошего настроения будет 1500, а может быть и еще больше. Донатьте на хорошее настроение через Donation Alerts. Если по какой-то причине ваша карта не принимается Donation Alerts, вы можете задонатить через Boosty. Потому что Boosty — это не только постоянное спонсорство. На Boosty можно одноразово донатить. И также в подписи к донату вы можете задать свой вопрос, как и на Donation Alerts. Также вы можете донатить в криптовалюте USDT, TRC20, которые принимаются по выгодному курсу. Один задоначенный вами USDT превращается в 130 очков хорошего настроения. Также по этому же выгодному курсу принимаются евро через Telegram. Один задоначенный вами евро превращается также в 130 очков хорошего настроения. Вы можете донатить напрямую на карту Каспи в тенге. 4 к 1. 400 тенге, например, превращаются в 100 очков хорошего настроения. Ссылки на все способы доната находятся в описании. Самая главная ссылка на Donation Alerts выделена отдельно, а все остальные скрыты под одной общей ссылкой на Link3, где вы найдете не только все способы задонатить, но а также все способы получать мой контент. Ссылки на подкасты, ссылки на мои каналы, ссылки на телеграм-бота с оповещениями, ссылки на телеграм-канал с аудиозаписями подкаста. Напоминаю, что донатить можно не только в прямом эфире, но и в любое другое время, в так называемое межподкастье. Все ваши донаты обязательно будут учтены в хорошем настроении, а ваши вопросы будут обязательно озвучены. Если вы хотите задать большой вопрос, поделиться какой-нибудь историей или просто что-нибудь рассказать, и вам не хватает 300 стандартных символов Donation Alerts, вы можете написать так называемую простыню текста. Простыня текста стоит от 300 рублей и до 2000 символов. Можно больше, но лучше не надо. Если пишете больше, не стесняйтесь докидывать доната. Чтобы отправить простыню текста, нужно перейти на сайт telegra.ph. Это наиболее легкий способ. На сайте telegra.ph, принадлежащем Telegram, вы пишете свою простыню текста, потом нажимаете «Опубликовать», копируете ссылку и вставляете ее в текст доната. И с донатом от 300 рублей отправляете. И спасибо всем огромное за поддержку в виде донатов. Вы очень помогаете. Без вас этого всего бы не было. Так что донатьте на продолжение банкета.
Аноним 50 рублей. От бокса она может дать сдачи, когда он будет ее бить. Тогда да, конечно, неподходящее умение. Красный флажок. Крупнейшая партия Швейцарии потребовала выхода страны из Совета Европы. Ранее Европейский суд по правам человека впервые оштрафовал государство за бездействие в вопросе изменения климата. Как сообщается в пресс-релизе, политики назвали решение ЕСПЧ скандалом. По мнению партии, европейские судьи не учли, что Швейцария является образцовой страной в области сокращения выбросов СО2. Задача судов – устанавливать закон, а не заниматься политикой. Более того, судьи в Страсбурге даже не приняли во внимание тот факт, что Швейцария является образцовой страной в области сокращения выбросов углекислого газа. UDC решительно осуждает это вмешательство иностранных судей и требует выхода Швейцарии из Совета Европы, сказано в документе партии «Демократический союз Центра». Нет, правильно, какой-то, блин, серьезно, когда, знаете, вы там какую-то, ну, устроили организацию, и вы в этой организации лучше всех работаете, ну, условно, да, представьте себе, вот предприятие, вы в этом предприятии лучше всех работаете, вот, один раз опаздываете на 5 минут, и какое-то чмо, которое ни разу вовремя не пришло, которое работает хуже всех, говорит начальнику, типа, давайте его оштрафуем, вас как лучшего работника, я бы тоже на, ваш, ну, на своем месте бы сказал, идешь нахуй, начальник, если ты идешь на поводу у этого черта обосранного, который ни разу не пришел вовремя, который приносит денег фирме в 25 раз меньше меня, и если я один раз на 5 минут опоздал, и ты меня штрафуешь хоть на полцента меня штрафуешь, ты, обосранный работодатель, остаешься с этим работником, а я выхожу из вашей тупорылой конторы. Если ты не умеешь расставлять приоритеты, не понимаешь, как это все работает, никакой проблемы нет. Я ухожу из вашего предприятия, я иду туда, где меня ценят. И в этом плане я стою тоже на стороне Швейцарии. Серьезно, я есть подозрение у меня, что Швейцария действительно, скорее всего, впереди планеты всей стоит в области борьбы за выбросы. И предъявлять претензии, когда у вас куча каличных уродов, блин, Швейцарии за что сейчас еще раз, как там это? Оштрафовал за бездействие в области изменения климата. За бездействие. За бездействие. Идешь ты в сраку с бездействием. Я так думаю. Мне так кажется. Нашли, кому предъявлять претензию, да? Из такой организации надо выходить, действительно. Мародеры активизировались в затопленном Орске. Они на лодках обворовывают частные домовладения и алкомаркеты, выносят бытовую технику и другие ценные вещи. Именно из-за этой угрозы многие арчане отказываются эвакуироваться. Да какие же это мародеры? Это ж по-любому американцы, западные или какие-нибудь геи со своими ценностями. Скрепные русские так не могут делать. Это, по-моему, ложь какая-то от журношлюх тупорылая. Тупорылая ложь от журношлюх. Я знаю, я в американских фильмах смотрел, что там, ну, какие-нибудь смерчи смотришь, там тоже бывают мародеры. Но вы сравнили. Или их загнивающий Запад, где все в жопы трахаются, да? Или у нас шаман Мизулина. Я русский, скрепность, церковь православная, семьи. Вот. Этого просто не может быть. Это какие-то засланные попаданцы. Я думаю, что их сбрасывают из дронов, с американцев, вот этих мародеров, вот это вот все, которые... Но этого просто не может быть. Но человек, который ходит на концерты шамана и поет песни «Я русский», который любит всей душой Мизулину, вот, терпеть не может, я не знаю, вечеринки Ивлеевой, он просто не может... Не может заниматься мародерством. Этого не, ну, это просто какой-то абсурд. Он ходит, у него же этот, как его, с фотографией на бессмертный полк ходит. Как? Этого невозможно. Это просто ложь какая-то. Так. Поэтому этим, конечно, пасквилям мы не верим. Магазин одежды «Мааг», «Екру» и «Дуб», открывшийся в 2023 году на месте ушедших из России «Зара», «Бершка» и «Пул энд Бер», закончили свой первый год работы с убытком более 5 миллиардов рублей, следует из отчета компаний. Ну, мы им, конечно, сочувствуем. Я думаю, что и все айтишники, две трети айтишников, вернувшиеся вынужденно, ну не вынужденно, точнее, вернувшиеся из Европы, я думаю, все сочувствуют Заре, со всех ног сочувствуют Заре в их потерях. Россияне начали массово экономить на презервативах. Их продажи достигли 5-летнего минимума. За январь-февраль было продано 3,1 миллиона упаковок, выяснили в какой-то там исследовательской компании. Эксперты связывают это с переходом россиян на противозачаточные таблетки, продажи которых пошли в рост. Да. Только противозачаточные таблетки не спасают тебя от заболеваний, передающихся половым путем. Ну, а так, в целом, если воспринимать презервативы как противозачаточные, то ок. Если забыть о том, что презервативы — это не только противозачаточные.
и что ты можешь хоть объесться противозачаточными таблетками, но от СПИДа, гонореи и прочих сифилисов тебя это не спасет.
Найду другого, чтобы не плакал и не обижался.
200 пассажиров из Киргизии прилетели в Москву и просто вышли в город, минуя паспортный контроль. Оказалось, самолет по ошибке подогнали к терминалу внутренних авиалиний. Судебное разбирательство и внутреннее расследование длилось 1.5 года. Рассказываем, кто оказался виноват. По данным, ситуация границы России нигде не заканчивается, произошла 27 августа 2022 года. Самолет Аэрофлота из киргизского аэропорта Иссык-Куль прилетел в Шереметьево. Борт подогнали к терминалу, я не знаю, В или Б. И сколько же пограничники и таможенники не ждали пассажиров в международной зоне, они просто туда не пришли. Спустя пару месяцев отряд пограничного контроля ФСБ составил административку на Аэрофлот, авиакомпанию оштрафовали на 400 тысяч рублей за нарушение режима госграницы. Аэрофлот решил судиться с Шереметьево, в итоге спустя еще 1.5 года виновным признали водителя ООО «Шереметьево Хендлинг», который не туда подогнал пассажиров из Киргизии. Компания компенсировала Аэрофлоту все убытки. Ну и хорошо, лишь бы водителя не уволили. Лишь бы у водителя все было хорошо. Я так думаю, мне так кажется. Так, давайте, дорогие друзья, на сегодня заканчивать наш сегодняшний подкаст. 800 рублей я добавлю в качестве хорошего настроения. Я просто к тому, что нужно подготовиться. Нас еще, благодаря Forgot Mushrooms, спасибо ему огромное за наш сегодняшний кардебалет. Благодаря Forgot Mushrooms у нас ждут еще... синематограф сегодня, поэтому ждите оповещений в телеге. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Он был хорошим, насыщенным, содержательным. Приходите в следующий раз, надеюсь, завтра. Приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний. Приносите донаты. Донатьте в межподкасте. Все ваши донаты будут учтены в хорошем настроении. На все вопросы будет отвечено. Напоминаю, что можно донатить и через Telegram. Теперь там есть возможность написать сообщение. То есть полноценный донат с сообщением. А пока счастья всем даром. И чтобы никто не ушел обиженным.